нет машины, у нас нет того, у нас нет этого. Все, репутация испорчена. Понимаете? То есть понятие репутационный риск, он должен обязательно присутствовать. Но тогда общество должно, не чиновники, не комиссии, а само общество должно контролировать, как работает тот или иной бизнес. И люди проголосуют ногами.
То есть нужны общественные институты.
Общественные институты, безусловно.
Которые за этим следят.
Безусловно.
Спасибо, Ирина Михайловна. Но тема нашего сегодняшнего разговора столь многогранна, действительно, что в рамки одной передачи мы с вами явно не укладываемся. Так что, если вы не возражаете, продолжим этот разговор в следующем же выпуске нашей программы «Экономика новой России». Ну и до следующей пятницы. А я напомню, что со мной и с вами сегодня в эфире, с вами это я обращаюсь к радиослушателям нашим, сегодня в эфире «Голос России» общалась Ирина Михайловна Рукина, академик РАЭН, доктор экономических наук, профессор, и мы говорили о малом и среднем бизнесе в России. Ну а вел эту программу, как обычно, Виктор Самарин. Всего доброго.
Всего доброго.
Программа «Экономика новой России». Голос России. Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Попышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве.
Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 23 часа.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев поменял свое мнение о том, что в России глава государства должен быть беспартийным. При этом он отмечает, что концентрация власти опасна, напомнив о важности парламентского контроля в президентской республике. По его мнению, в любом случае президент зависит от политических партий и сил. При этом Дмитрий Медведев отметил, что по-прежнему удовлетворен принятой в России системой госуправления. При этом президент добавил, что концентрация власти – опасная штука, которая приводит к застою или гражданской войне. В следующей неделе продолжатся украинско-российские переговоры по пересмотру формулы цены на газ. В интервью зарубежным СМИ премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что была достигнута договоренность о том, что рабочая группа в составе председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко приступит к согласованию позиций. На следующей неделе на Украину приедет Миллер, и стороны продолжат переговоры о пересмотре формулы цены на газ. Глава правительства подчеркнул, что согласно газовому соглашению, которое подписала бывший премьер Юлия Тимошенко, Украина получает газ дороже, чем Германия и Польша. Российский МИД считает необъективным доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится о нарушении свободы слова и собраний в России. Использование проблематики прав человека в целях политического давления на отдельные государства неприемлемо, отмечают на Смоленской площади. Ежегодный доклад Amnesty International посвящен нарушению прав человека более чем в 100 странах мира. Говоря о России, эксперты, в частности, выразили сомнения в законности приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Муаммар Каддафи, скорее всего, ранен. Об этом Рейтерс заявил глава МИД Италии Франко Фратини, отметив, что, вероятно, ливийский лидер находится за пределами Триполи. На этой неделе Муаммар Каддафи выступил с обращением по местному телевидению, после чего авиация НАТО нанесла 4 ракетных удара по резиденции лидера Джамахирии. Представитель ливийского правительства Муса Ибрагим в эфире телеканала «Аль-Арабия» информацию о ранении Муаммара Каддафи опровергает, называя ее полным абсурдом. Спецслужбы Пакистана ничего не знали о том, что Усама бен Ладен в течение нескольких лет жил рядом со столицей страны. Это признал сегодня глава пакистанской разведки генерал Ахмад Паша. Выступая перед депутатами Нижней палаты парламента, он сказал, что готов нести ответственность за события в Абботабаде. Речь идет о ликвидации американским спецназом лидера Аль-Каиды. Официальный Исламабад был недоволен тем, что Вашингтон держал эту операцию в тайне от властей Пакистана. В свою очередь, американский лидер Барак Обама заявил, что Усама бен Ладен не мог скрываться так долго без определенной поддержки в Пакистане. Усама бен Ладен мог бы остаться жив, если бы внимательно читал американские секретные документы, которые публикует сайт WikiLeaks. Об этом в своей статье, опубликованной сегодня газетой Washington Post, заявил бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд. Речь идет об утечках информации, которые WikiLeaks сделал 25 апреля. Секретные документы, полученные в ходе допросов, содержат информацию по поводу курьерской сети Аль-Каиды и даже упоминания о пакистанском городе Абботабад. Нацистский преступник Иван Демьянюк, отпущенный на свободу до рассмотрения апелляции по его делу, может остаться в тюрьме по собственному желанию. Об этом сообщает немецкая газета «Бильд». Ему тяжело уходить, он привык к нам. Ему тяжело разрывать отношения с врачами и обслуживающим персоналом, сообщил начальник тюрьмы Михаил Штумф. Однако, по его словам, Демьянюку могут разрешить остаться в тюрьме лишь на несколько дней. Высланные с Украины чешские дипломаты собирали информацию, в частности, о разработке ракетно-космических систем для России. Об этом сообщает в службе безопасности Украины. Ранее сегодня Киев объявил персона нон грата двух военных атташе из Чехии. Официальная Прага пока никак не комментирует обвинения в шпионаже. Вещевой рынок Лужники закроют 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на работников Лужников. Ранее прокуратура обнаружила на рынке серьезные нарушения. Речь, в частности, идет о незаконном использовании имущества и выводе активов. Газета «Ведомости» написала, что основной владелец ОАО «Олимпийский комплекс Лужники» Владимир Алешин продает свою долю в компании за 10 миллионов евро. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сделал заявление, что спорткомплекс должен принадлежать городу. Жители Подмосковья могут остаться без газа и горячей воды. «Газпром Межрегионгаз Москва» до конца мая этого года намерен прекратить поставку газа более 70 тепловырабатывающим предприятиям Московской области из-за долгов. Общая задолженность организации потребителей газа на 1 мая составила 13 миллиардов рублей. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru. О развитии событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. Завтра в Сухуми плюс 14, облачно с прояснениями. В Схинвале плюс 13, небольшие дожди. В Ашхабаде и Душанбе плюс 32, облачно. В Ташкенте до 34 градусов тепла. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями и плюс 14. В Москве воздух прогреется до плюс 16.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Швеции. Сегодня шведы уверенно выиграли у прошлогодних чемпионов, чехов, со счетом 5-2. В поединке за золото скандинавские хоккеисты встретятся с победителем полуфинала Россия-Финляндия. Победа заявки на проведение чемпионата мира 2016 года говорит о том, что российский хоккей находится на подъеме. Об этом заявил исполнительный директор Федерации хоккея России Валерий Фисюк. Любая победа для нас очень много значит, особенно такая на Конгрессе Международной Федерации, считает Фисюк. Другие кандидаты на турнир, Дания и Украина, сняли свои заявки. Соревнования в 2016 году планируется провести в Москве и Санкт-Петербурге. Хоккейный клуб «Локомотив» официально объявил о заключении контракта с чешским нападающим Яном Мараком. Как сообщает пресс-служба команды, соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. В минувшем сезоне Марок играл в ЦСКА и Атланте. Сборная России по футболу отборочный матч Евро-2012 против Ирландии проведет в Лужниках. Встреча состоится 6 сентября. Как сообщает портал BobSoccer, пока не определены места проведения двух других домашних игр против Македонии и Андорры. Напомню, ближайший матч отборочного цикла россияне проведут 4 июня против Армении. Список игроков, которые могут быть вызваны для подготовки к этой встрече, наставник команды Дик Адвокат обещал назвать 20 мая. Президент РФПЛ Сергей Пряткин выразил благодарность ФИФА и Российскому футбольному союзу в связи с решением предоставить третье трансферное окно в этом сезоне. По словам Пряткина, Международная федерация всегда внимательно подходила к просьбам со стороны России. Ранее в пятницу глава РФС Сергей Фурсенко сообщил, что официальное разрешение на третий период заявок получено. Он пройдет с 25 января по 24 февраля 2012 года. Сергей Овчинников стал главным тренером Минского «Динамо», сменив на этом посту Олега Василенко, отправленного в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба. Тренерскую карьеру Овчинников начал в 2007 году в московском «Локомотиве», где работал с вратарями. Затем ассистировал Юрию Семину в киевском «Динамо». В 2009-м возглавил «Кубань», а в прошлом сезоне тренировал брянское «Динамо». На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Экспертиза». Экспертиза. Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии микрофона Максим Шалыгин, Игорь Юрьевич Коротченко. Сегодня в студии главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С прошедшим вас праздником, Днем Победы.
И вас также, и всех наших уважаемых радиослушателей.
Сегодня еще одна юбилейная дата, 65 лет Московскому институту теплотехники. Ну, это целый же комплекс на самом деле. Это не просто
это разработчик нашего ракетного стратегического оружия.
Это люди, перед которыми всегда готов только уважительно и искренне поздравительно вот в этой ситуации.
Конечно, мы присоединяемся к этим словам, потому что Московский институт теплотехники – это наш флагман оборонной промышленности, от усилий и компетенции которого в решающей степени будет в ближайшие 50 лет быть зависим наш стратегический ядерный щит, потому что Московский институт теплотехники реализует крупнейшие программы по разработке серийному производству стратегических баллистических ракет РС-24 «Ярс» шахтного и мобильного базирования и ракетного комплекса «Булава» для стратегических подводных ракетоносцев. Собственно, это 90% будущих стратегических ядерных сил России. И МИД не только разрабатывает, он курирует всю кооперацию вот тех 650 предприятий, которые участвуют во всей этой технологической цепочке по производству баллистических ракет на твердом топливе.
Во время парада 9 мая мы могли это видеть.
Да, действительно, завершающий аккорд в парад поставили три подвижные грунтовые ракетные установки «Тополь-М». Это моноблочная ракета. Ну и фактически «Тополь-М» на 95% унифицирован, кроме головной части, с ракетным комплексом РС-24 «Ярс», где уже будет не одна боевая часть, а шесть боевых ядерных зарядов.
Давайте о параде 9 мая, потому как очень много недовольных вот тем, как проходил парад, прежде всего. Почему на параде были в полевой форме? Ведь, казалось бы, парад — это торжественное мероприятие, это праздник. Значит, идти в парадной форме. Почему в полевой?
Максим, помните, на прошлом параде была волна критики, почему в форме от Юдашкина шагают, да? А теперь волна критики, а почему шагают в полевой форме? То есть на общество не угодишь. И так плохо, и сяк плохо. Я могу сказать свою собственную точку зрения. Нам надо отказываться вот, знаете, от этих парадных демонстраций. Потому что армия должна готовиться к войне.
В каком смысле парадных демонстраций?
Ну, это значит, что меньше помпезности, а больше...
Меньше аксельбантов.
Меньше аксельбантов, больше боевой подготовки. То, что войска были переодеты в новую полевую форму одежды, которая называется «Цифра», то, что вместо фуражек были береты, я считаю это абсолютно оправданным и нормальным шагом. как говорится, меньше медалей, больше боеготовности. Вот я выступаю за это. И то, что мы в определенной степени где-то здесь берем за основу израильский опыт, а израильская армия, она постоянно воюет, участвует в боевых локальных конфликтах, я считаю, это абсолютно правильно. Армия именно такая должна быть, когда форма одежды солдата от формы одежды генерала различается только количеством звезд. А экипировка вся, вся униформа одинакова. Это принцип израильской армии, где ценна каждая человеческая жизнь. И рядового, и генерала. И то, что мы сегодня продемонстрировали единство генералитета и рядового состава, в том плане, что и те, и другие были одеты и экипированы одинаково, я считаю, это абсолютно правильное, логичное и справедливое решение.
Второе критичное замечание – это то, что главнокомандующий сидел, сидя принимал парад.
Да, тут есть о чем говорить, но...
Нет, у меня есть объяснение.
Просто. Основная мотивировка, о которой говорилось, что если стоит верховный главнокомандующий, должны стоять и ветераны. Многие люди находятся в возрасте, конечно, уже за 80 лет, и им тяжело отстоять весь парад. Поэтому, наверное, я так думаю, что вот в основе этого решения как бы был принят за основу именно данное соображение. Хотя, конечно, надо думать еще раз, как все-таки нам проводить парады. Есть на чем поразмышлять, в том числе и извлекать конструктивные элементы из той критики, которая есть. Но именно конструктивные. Потому что, понимаете, от Юдашкина форма плохо, в новой цифре полевой форме плохо, знаете, вот...
Я просто долго думал над этим, что с одной стороны, да, главнокомандующий должен все-таки стоя принимать парад. С другой стороны, вот можно запрещать ветеранам вставать, но ведь не получится. Они все равно вот в этот день будут стоять на параде. И вы справедливо сказали, им очень много лет, и здоровье уже, ну, те, кто в 41-м году в 14 лет пошли на фронт, вот сколько им сейчас... Дай бог им долгих лет жизни, да? Дай бог крепкого здоровья. Но в этом смысле я все-таки соглашусь с протоколом президента, что вот из уважения к ветеранам, которые не смогут сидеть.
А либо на будущее нам надо, грубо говоря, вот тот сектор, где стоят первые лица государства, как-то делать обособленно.
То есть трибуны?
От всей остальной. Да, надо трибуна. Надо делать трибуну, и пусть
потом
принимают...
Потом скажут мавзолей,
слушайте,
потом много
это
чего
уже
еще.
Много чего. Либо тогда, чтобы принимали, по крайней мере, парад стоя, но вся остальная часть приглашенных гостей публики, она могла сидеть и не ориентироваться на то, как себя ведут первые лица.
Не было авиации на параде.
Ну, понимаете, я вообще противник того, чтобы над Москвой проводили широкомасштабный показ военной авиации, потому что это опасно. Просто опасно, потому что техника есть техника. 99% за то, что все будет нормально, 1% всегда надо относить на различные технические проблемы. Да мало ли вдруг птица попала в двигатель. Абсолютно непредсказуемая ситуация. Вот она попала в двигатель, да, и посмотрите, летят самолеты, каждый весит там 20-30 тонн. И что будет? Садиться здесь невозможно, потому что скорости большие. А во-вторых, нет просто пригодных площадок. Мы помним, что во времена... авиационных парадов во времена Сталина, Хрущева случались ЧП. И, кстати говоря, после этих ЧП и были запрещены массированные пролеты военной авиации над Москвой.
Но потом же новые историки наговорили, что Сталин боялся, что бунтующих летчиков, которые сбросят на него чего-то там во время парада, и поэтому отменил.
Ну, во-первых, там контрразведка военная все просвечивает, да, чтобы ни патронов в патроннике, ни, так сказать, снаряда в пушке. Это как бы здесь наши органы не спят, они, так сказать, следят за этим, это первое. И второе, все-таки я был и остаюсь категорическим противником пролета военной авиации над Москвой. Даже вертолетов. Не надо это делать. В конце концов, есть у нас достаточно площадок подмосковных, где мы мощь наших ВВС можем продемонстрировать. Но над 10-миллионным городом устраивать пролет военной авиации, я считаю, это абсолютно... не надо делать такие вещи, поэтому у меня лично никакой идиосинкразии по поводу того, что отсутствовал пролет военной техники, авиации в этот день 9 мая, абсолютно я не испытываю никакого малейшего дискомфорта.
Смотрите, из Украины пишет слушатель, по событиям во Львове, ну, имеется в виду выходка
ну,
этих
выходка
нациков.
Ну, выходка это мерзкая, националистов.
Конечно, лечение надо продолжать, только масштабы праздника 9 мая лучше расширить с участием дипломатов, флагов стран антигитлеровской коалиции, европейских средств массовой информации и общественности.
Я думаю, что надо задействовать потенциал органов внутренних дел Украины, службы безопасности Украины для того, чтобы вот этих националистов просто заблокировать, не дать им возможность собраться и испортить праздник. Я думаю, что наше посольство во главе с российским послом и официальные органы Российской Федерации должны поработать с администрацией Януковича, чтобы на следующем 9 мая вся эта беснующаяся толпа украинских националистов была задвинута куда-нибудь вглубь, чтобы она не портила нам праздник, когда мы все отмечаем День Победы.
Вы думаете, это будет исполнено?
Надо исполнять. Если, по крайней мере, они приняли решение, что флаг Победы вывешивается в качестве официального символа на, так сказать, правительственных зданиях и учреждениях, я думаю, что Янукович вполне может заблокировать деятельность этих последователей Бандеры и всех прочих недобитков.
Понимаете, у меня вот эта акция, выходка нациков там во Львове оставляет какой-то странный привкус. Потому что, с одной стороны, да, вот не, идеология не обсуждается. Но потом милиция что-то как-то медленно реагировала.
Но потому что не было четких указаний.
А президент Янукович, вместо того, чтобы осудить, дать поручение наказать, расследовать, создает комиссию.
Если Янукович будет пытаться сидеть на двух стульях, он в результате окажется на полу. И, наверное, из этой ситуации ему будет очень тяжело выходить. Поэтому не надо вот этих реверансов в адрес украинских националистов. Ну, это бла-бла-бла, понимаете, замотать ситуацию. Должно быть четкое, недвусмысленное осуждение выходок этих бандеровских недобитков, которые были вот устраивали все эти безобразия, надругательства над нашими символами во Львове.
И третье, это очень, вот эта выходка националистов очень хороша для политической группы Януковича. Потому как сейчас, вот смотрите, зачищают блок Юлии Тимошенко, выкашивая, с одной стороны, экономическую основу, ну, разоряя некоторых предпринимателей, да? Не будем о идеологии, да, поговорим о политической тактике. Вот просто убирают, вот бизнес забирают, да? Убеждают продать. Во-вторых, уводится сейчас вот с этим делом Гангадзе, я уверен, это удар по Литвину, это спикер Верховной Рады. Теперь партия «Свобода», вот которая вот нацики вот эти вот, тоже оппоненты на предстоящих парламентских выборах. И здесь невольно закрадывается, меня терзают смутные сомнения, как в том замечательном фильме. А не подстава ли это? Не театр ли это?
Ну, будем судить, смотреть о том, что будет происходить, потому что любые версии возможны, конечно, безусловно.
Так, давайте посмотрим, что пишут еще радиослушатели. Есть в Вильнюсе ваш почитатель, я вам так доложу. Вот человек готовится, пишет подробно. Зачем нужны дополнительные головные уборы летчикам и танкистам при наличии штатных шлемов?
Ну, в шлемах они не будут маршировать по Красной площади. Это мы в Китае только видели, да, когда шла коробка. Коробка – это такой жаргонный сленг военный, парадный расчет. Шли китайские летчики в шлемофонах, да. Ну, это неудобно. Берет нормальная практика боевой армии, понимаете, потому что фуражки хороши, раньше у нас кивера были, но, извините, в бою это абсолютно не работает, да? Поэтому армия должна быть мускулистой, и генерал должен быть в одной форме, в такой же, в которой ходит солдат. Тогда армия воюющая, тогда есть понятие фронтового братства. Вы знаете, есть этих лампасоносителей нам... не надо.
Я как-то был свидетелем вот этих всех упражнений в спортгородке. Ну, это слезы и смех одновременно.
Ну, пузатых генералов увольняют, их все меньше и меньше. А вообще надо брать за основу нормативы, которые есть в американской армии. Если ты весишь лишние килограммы, тебя увольняют без пенсии. Это будет хороший стимул для некоторых наших генералов и полковников для того, чтобы держать себя в форме.
Здесь слушатели нам дальше пишут. Надеюсь, что будет небезынтересным ознакомить вашу аудиторию с квалифицированным разъяснением последних инициатив Министерства обороны. Уважаемый Константин Михайлович, вот это вы о чем? Вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
Если речь идет о призыве аспирантов, то официально это опровергнуто. Никаких эшелонов с московскими аспирантами из Москвы не отгружают и не вывозят. Представляете, какой бы поднялся вой, если хотя бы, я говорю, вой, если хотя бы 5 или 3 аспиранта призвали бы в армию. На самом деле были разъяснения генерал-полковника Смирнова, начальника главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба, что аспиранты и студенты нормально будут учиться, никто их там со студенческой либо со скамьи аспирантов призывать не будет.
Министерство обороны что-то поменяло?
Ну, нет.
Ну, Министерство образования.
Министерство образования, оно ничего не поменяло. Фурсенко все так же, как с ЕГЭ у него плохо, точно так же, как плохо с предложениями по реформе системы образования, так же у него плохо и с тем, чтобы элементарно защитить аспирантов нормами законодательства, чтобы не возникало двойственных ситуаций.
Я правильно понимаю? То есть формально с 1 сентября все студенты в связи с переходом на Болоньскую систему тоже
призываться
сапоги?
Не будут. Но не будут призываться. Вот, Максим, сапог уже в российской армии нет.
В ботинке.
Они остались только для хозработ. А сегодня у нас берцы нормально, так сказать, они...
Я-то о другом, но вы же понимаете, что...
Максим, призывать не будет.
Вот что меня удручает, понимаете? Меня удручает то, что да, они будут призывать, и это хорошо. Но почему в России все не по закону, по доброй воле или недоброй воле?
Почему у нас Фурсенко хочет ввести, так сказать, в качестве обязательных предметов физкультуру и ОБЖ?
Так вы же сами за мускулистскую армию.
Ну, не до такой степени. Должен интеллект все-таки быть, да, наверное, у выпускников, а не только мышца. Одно другому не мешает, но, понимаете, все-таки надо ориентировать на то, чтобы мы воспитывали не рабсилу для олигархов, которые хотят у нас полностью похерить трудовой кодекс, да, со своими инициативами, а все-таки мы воспитывали интеллектуальное будущее российской нации. И здесь обязательными предметами должны быть, конечно, классические предметы, принятые в советской системе образования. Это мы знаем набор этих предметов, да, который формирует прежде всего личность, развивает интеллект, а не тренирует только мышцу. Все это надо делать в комплексе.
Вы о проекте нового семейного кодекса слышали уже?
Нет.
В парламенте, в Государственной Думе России есть проект нового семейного кодекса, согласно которому, возможно, будет делегировано право службам надзора за детьми отбирать детей из семей без решения суда.
Категорический противник самой постановки такого вопроса. А кто внес его туда?
Ну вот я сейчас разбираюсь с этой историей. 1 июня, в день защиты, в день детства, мы постараемся сделать большую программу по этому семейному кодексу. Как партизаны пока молчат в Государственной Думе, коллеги, я вот добиваюсь какого-то комментария, пока безрезультатно.
Максим, а знаете,
другие рычаги за
это. Ну, вообще это безобразие, потому что при том уровне системной коррупции, которая есть в России, давать на откуп, так сказать, кому-то без решения суда решение отбирать детей из семьи, это будет просто беспредел, это будет коррупция. Кстати, вы знаете, я хочу поделиться. Я сегодня с ужасом прочитал в одной из газет, которая относится к категории «желтой», репортаж о том, что могила Зои Космодемьянской в селе Петрищево, это 83 километра от Москвы, находится в заброшенном полностью состоянии, фактически разорена. Более того, что, так сказать, происходят чуть ли не пикники дачников, либо там владельцев коттеджей, которые там появились в непосредственной близости от этого воинского захоронения. Ситуация безобразнейшая. Я вот просто хочу сказать, что, конечно, вот у меня сразу вопрос к губернатору Громову, боевому генералу-афганцу. А как же на твоей подконтрольной территории могут твориться такие безобразия? Куда смотрят подмосковные власти? Куда у нас смотрят Минкультуры? Куда нас смотрят ветеранские организации? Безобразие просто полнейшее. И самое главное, куда нас смотрят наши молодежные движения, которые любят маршировать в количестве 50 тысяч человек? А вот хотя бы 10 тысяч отправить бы туда, в Петрищево, чтобы они навели элементарный порядок на могиле человека, который отдал свою жизнь в борьбе с гитлеровскими оккупантами. Могу только сказать, что по своей линии, как член Президиума Общественного Совета при Министерстве обороны, буквально в понедельник, во вторник отправили официальные запросы губернатору Подмосковья Борису Громову, ветеранские организации, с тем, чтобы навели порядок. По крайней мере, должна быть мера прокурорского реагирования на такие кощунственные факты оскорбления могилы Зои Космодемьянской.
Юрий Ильич, знаете, когда самый главный финансист у подмосковного губернатора чувствует себя сейчас прекрасно в Соединенных Штатах Америки, несмотря на уголовные дела по воровству, которые здесь, в Москве, несмотря вот на все остальное, что с недвижимостью, вы, а Зоя Космодемьянская.
Максим, ну, понимаете, Громов боевой генерал,
да
герой
боевой
Советского
генерал?
Союза.
Я вас прошу.
Ну, как так можно, чтобы на могиле героя Советского Союза там пикники устраивают? Вот надо просто прокурорскую проверку,
Игорь,
по факту сегодняшней публикации делать.
У нас тут все шумят вокруг коттедж, относительно коттеджного поселка на Бородинском поле.
Ну, надо выселять. Ну, вот в конце концов, вот посадки нужны. Вот о чем Медведев говорил, да, что во времена ОНЫ при Иосифе Виссарионовиче поехали бы, так сказать, в солнечный Магадан кайлом махать. Так надо вводить такие меры, хватит уговаривать. В конце концов, ну, если мы вот так наплевательски все относимся, и самое главное, органы власти на местах так относятся к могилам, ну, наших национальных святынь, а Зоя Космодемьянская — это наша национальная святыня. Если мы так относимся все, то что будет с нашим обществом и что будет с государством? Такое государство просто будет обречено на то, что оно распадется. Потому что, я понимаю, надо строить там новые стадионы в отдельных республиках Северного Кавказа. Но давайте потратим какие-то деньги на то, чтобы обустроить могилу нашей национальной святыни Зои Космодемьянской.
Ну, знаете ли, Тота Кутуни тоже хорош в Грозном. Я вам так скажу на это. Дальше вопрос. За что, что за оружие мы продаем в Турцию?
В Турцию мы продаем вертолеты Ми-17. В Турцию мы продаем противотанковые ракетные комплексы. В Турцию мы продаем снайперские винтовки. В Турцию мы продаем наши БТРы. Поскольку турецкая армия — единственная армия из состава НАТО, которая реально ведет боевые действия и не боится крови и потерь. То есть Турция делает выбор в пользу определенной части номенклатуры российского оружия, которая вполне надежна в реальных условиях боевых действий. Я напомню, они воюют с курдами. Курдский вопрос, он, конечно, сложный, объемный и нуждается в более детальном, естественно, анализе. Но я просто хочу сказать, что турецкая армия, покупая российское оружие, она делает выбор в пользу того оружия, которым можно реально воевать в условиях боевых действий.
Из Литвы тут интересуется. А шапки из каракуля полковникам оставят?
Ну, в условиях зимнего времени, наверное, оставят, я так думаю. Ну, там как, и попахивают.
Как-то вы очень иронично об этом. Иронично,
Максим, вы знаете,
как-то.
Я вот, к сожалению, у каждого лейтенанта в советские времена была мечта дорасти до папахи. Потому что папаха — это был символ, в общем-то, определенного карьерного успеха. Но, к сожалению, вот, получив звание полковник, тогда уже папахи были отменены, и поносить папаху мне не довелось. О чем, в общем-то, сожалею, потому что, ну, был определенный такой вот стимул, нематериальный, но весьма эффективный для того, чтобы стремиться расти по служебной лестнице.
Ну, много чего в армии замечательного в этом смысле, да? И погоны со звездами вышитыми. То есть много, особенно вот прапорское звено этим занимается. Смотрите,
у нас прапорщиков сейчас уже нет, Максим. В вооруженных силах класс прапорщиков ликвидирован.
Как класс?
Как класс. Были известные решения, теперь будут профессиональные сержанты. Дай бог, чтобы они у нас через 3 года обучения в Рязанском училище ВДВ действительно появились. И самое главное, могли служить и были мотивированы, в том числе и материально.
Игорь Юрьевич Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны. Здесь в студии программа «Экспертиза», выпуск новостей, потом поговорим об оборонзаказе. Очень много тем.
Программа «Экспертиза». Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ, только акценты.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. На следующей неделе продолжатся украинско-российские переговоры по пересмотру формулы цены на газ. В интервью зарубежным СМИ премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что была достигнута договоренность о том, что рабочая группа в составе главы правления «Газпром» Алексея Миллера и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко приступит к согласованию позиций. На следующей неделе на Украину приедет Миллер, и стороны продолжат переговоры о пересмотре формулы цены цены на газ. Глава украинского правительства подчеркнул, что согласно газовому соглашению, которое подписала экс-премьер Юлия Тимошенко, Украина получает газ дороже, чем Германия и Польша. Российский МИД считает необъективным доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится о нарушении свободы слова и собраний в России. Использование проблематики прав человека в целях политического давления на отдельные государства неприемлемо, отмечают на Смоленской площади. Ежегодный доклад Amnesty International посвящен нарушению прав человека более чем в 100 странах мира. Говоря о России, эксперты в частности выразили сомнения в законности приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Муаммар Каддафи, скорее всего, ранен. Об этом Рейтерс заявил глава МИД Италии Франко Фратини, отметив, что, вероятно, ливийский лидер находится за пределами Триполи. На этой неделе Муаммар Каддафи выступил с обращением по местному телевидению, после чего авиация НАТО нанесла 4 ракетных удара по резиденции лидера Джамахирии. Представитель ливийского правительства Муса Ибрагим в эфире телеканала «Аль-Арабия» информацию о ранении Муаммара Каддафи опровергает, называя ее полным абсурдом. Спецслужбы Пакистана ничего не знали о том, что Усама бен Ладен в течение нескольких лет жил рядом со столицей страны. Это признал сегодня глава пакистанской разведки. Выступая перед депутатами Нижней палаты парламента, он сказал, что готов нести ответственность за события в Абатабаде. Речь идет о ликвидации американским спецназом лидера Аль-Каиды. Официально Исламабад был недоволен тем, что Вашингтон держал эту операцию в тайне от властей Пакистана. Усама бен Ладен мог бы остаться жив, если бы внимательно читал американские секретные документы, которые публикует сайт WikiLeaks. Об этом в своей статье, опубликованной сегодня газетой Washington Post, заявил бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд. Речь идет об утечках информации, которую WikiLeaks сделал 25 апреля. Секретные документы, полученные в ходе допросов, содержат информацию по поводу курьерской сети Аль-Каиды и даже упоминания о пакистанском городе Абатабад.
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
В студии микрофона Максим Шелогин. Рядом со мной Игорь Юрьевич Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Здесь вот у нас есть категория очень таких ехидных радиослушателей. Ну что, Игорь Юрьевич, бюджет Министерства обороны пилят? Игорь из Луганщины. Как я вас нежно люблю. Сегодня вице-премьер российского правительства, координирующий оборонку Сергей Иванов,
председатель военно-промышленной комиссии,
выступал перед депутатами в рамках правительственного часа. Сказал, что виновные наказаны за срыв оборонзаказа. Вы тут о реакции президента уже говорили.
Честно говоря, не слышал фамилии отставок.
При этом, по словам Иванова, Министерство обороны заключило договорные обязательства с предприятиями-изготовителями на 88% от общего объема средств, выделенных на 2011 год. Гособоронзаказ составляет всего 580 рублей, а только в плане неукров.
580, видимо, там
миллиардов рублей, конечно. В прошлом году, по словам Иванова, гособоронзаказ был выполнен на 94%. Я не понимаю вот чего.
Говорили же, что счетная палата сказала, на 30% только был выполнен.
Вот я этого ровно и не понимаю. Что либо счетная палата как-то увлеклась арифметикой, ее куда-то занесло, да, в одну сторону, либо президент зря ругает вот подчиненных, либо Иванов что-то как-то не договаривает.
Мне кажется, за основу надо брать те слова, которые сказал Медведев. То, что у нас происходят системные проблемы, они имеют место действительно в области гособоронзаказа по ряду производств. Я думаю, что Медведев не стал бы проводить такого мероприятия с таким разносом и даже обещанием, так сказать, отправить куда-то кого-то на свежий воздух трудиться. Но, кстати, вопрос о десталинизации. Как Медведев, как глава государства, с какими словами обратился к присутствующим? То есть понятно, что необходимы методы эффективного воздействия на сознание тех, кто другими методами не подвержен исправлению. То есть это, так сказать, мера уголовно-принудительного характера. И я в этом плане могу поддержать Дмитрия Анатольевича, потому что для отдельной категории чиновников, которые абсолютно непотопляемые, ну, отставки, либо, так сказать, посадки необходимы.
Игорь Юрьевич, я вам рассказывал, как Иван Грозный с коррупцией боролся.
Ну, еще раз давайте послушаем.
Проворовавшегося чиновника Нагим привязывали к столбу, потом выстраивали весь двор, и каждому в руки давали ножичек. И вот от этого виновника надо было отрезать кусок мяса так, чтобы он не умер. Вот кто Вот понимаете, да, вот вы это увидите, вот эту картинку. Если кто-то все-таки был неосторожен в своих действиях, занимал место у столба, и вот пока царю не надоест. Тоже эффективной была методика.
Вы знаете, ну, в нынешних условиях, конечно, это нереализуемо, но, понимаете, от слов надо к делу переходить. Давайте менять хотя бы людей, не сажать, менять. У нас же вот Синклик сидит и, так сказать, одни и те же лица. Ну, надо менять, надо гнать эту номенклатуру поганой метлой, потому что она уже зажралась. Увещевание, кратность штрафа за взятки ничего не помогает. Просто надо людей ротировать, убирать. Незаменимых у нас нет.
И других писателей тоже нет, если мы говорим в этих фразах.
Слушайте, можно найти нормальные кадры, которые способны возглавить целые отрасли. Но засиделись некоторые у нас столоначальники на своих местах. Надо менять. Вот Сергей Борисович доложил, что меры приняты. Я не знаю об этих мерах. Вы знаете, кого-то сняли, наказали?
Ну, я как бы дню и ночую просто
а
в оборонной отрасли.
Что касается разности цифр, вы знаете, тоже вопрос. Ну, как это на 94% выполнен гособоронзаказ, когда Медведев говорит, что системный кризис с точки зрения выполнения обязательств оборонкой перед Министерством обороны. Разночтение абсолютно в цифрах. То говорят, на 30-40% выполнен гособоронзаказ прошлого года. Нам теперь говорят 94%. Но я думаю, все-таки, наверное, не 94%.
Ну, Игорь Ильич, давайте ждать посадок. Вот в нашей
если
с вами ситуации.
Если дождемся.
Ну, как-то это вам виднее, вот с вашего положения. Все-таки там и центр, мировой центр торговли оружием, и все-таки
Максим,
общественный совет,
вот
и
понимаете,
все-таки
вот
журнал.
Эта старая советская система секретности, она в данном случае работает против государства. Дайте нам, чтобы мы взяли и посмотрели, что в 2011 году планируется закупить, там, условно говоря, 200 танков по цене столько-то за единицу. И пусть в январе следующего года нам дадут следующую открытую статистику, сколько мы закупили танков. Понимаете? А так мы говорим об абсолютно абстрактных вещах. Надо считать в штуках. И тогда будет ясно, кто там завалил и кто за что отвечает. Потому что вот эта завеса секретности советская, она абсолютно не нужна. Все тайны уже давно сдали. Понимаете? И мы вот, так сказать, бьем по хвостам, чего-то там пытаемся прикрывать. Открытый военный бюджет, за исключением там модернизации ядерных боезарядов методами там специальных физических испытаний без реальных ядерных взрывов. Вот
вы
это давайте засекретим. Все остальное надо открывать.
Игорь Ильич, у меня к вам есть просьба. Вот от слова модернизация мне хочется принять что-то против изжоги. Вот ей, вот вы меня поймите правильно. Ну, давайте договоримся. Вот говорить как-то, ну, произносить какие-то другие слова в радиоэфире, тем более, что я не понимаю, вот, что такое модернизация. Вот, я не понимаю. Ну, в принципе, не понимаю.
Но, видимо, это дорога в Сколково.
Если смотреть бюджет этой дороги, то тогда возможно.
А и вопрос опять, где посадки?
Геннадий Зюганов, уж на что яркий, харизматичный человек, блестящий оратор, который умеет нас всех радовать, там, сказал, без тоски слушать доклад было нельзя, бесполезная, безграмотная работа. Так, давайте поговорим о следующей части выступления вице-премьера Иванова в Государственной Думе. Он заявил, что в ближайшее время посетит Южные Курилы. Скорее всего, это число 15 мая состоится. Чуть ранее, вот несколькими днями ранее, Министерство иностранных дел Японии, видимо, оправившись после того несчастья, которое там приключилось,
о чем мы с вами говорили,
заявило, что вопрос по северным территориям стоит в политической повестке дня страны восходящего солнца, и он не изменен.
Помните такую известную у нас пословицу, да, или поговорку, сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Вот та же самая ситуация. Да, мы Японии сочувствуем, мы сопереживаем этому горю, но как только они восстановят, а даже уже сегодня они еще не восстановили ничего, но уже заявляют снова территориальные претензии. Поэтому лучшей профилактикой будет нормальное укрепление потенциала российской группировки на Южных Курилах. Это самое действенное, эффективное лекарство от великодержавных амбиций, которые сегодня кое у кого в Токио начинают превалировать снова и снова.
А вы на Итурупу и Кунашир не полетите с Ивановым?
Пока не звали.
А жаль. Много было бы интересного, думаю. Хотя, знаете, Сергей Иванов меня всегда восхищал просто. Как политик, как человек. Я люблю его цитировать. Говорю безо всякой иронии. Вот, например, когда в 2005 году побывал на Курилах, Сергей Иванов сегодня в парламенте делился впечатлениями. Ну, первым он сказал, я люблю Курилы, и после этого я ужаснулся тогда от дикого противоречия между потрясающей природной красотой и полным убожеством и отсутствием вообще какой-либо инфраструктуры.
За эти 6 лет ничего не изменилось.
Нет, я говорю об образности. То есть, с одной стороны, красота природная, а с другой стороны, отсутствие инфраструктуры. И вот это есть удивление. Вот я восхищен Сергеем Ивановым. Просто у меня тут есть коллеги, которые меня на днях порадовали заголовком «Стороны Веймарского треугольника». Вот понимаете, да? Я имею некоторое отношение к математике. Я знаю, что такое треугольник. И не стороны, грани, да, это важно, грани треугольника. И я долго пытался найти грани у треугольника. Ничего, есть такие здесь вот друзья. Давайте поговорим о планах ПРО, Европро. Тем более, что на этой неделе президент Румынии Траян Бисеску четко сказал, что у нас свое, у вас в России свое. И все возмущения Дмитрия Рогозина, полпреда России при штаб-квартире НАТО, не интересны никому. Об этом же фактически сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Алма-Ате. Сказал, что переговоры идут очень сложно, идут туго, если вот полностью по цитате. И заместитель министра обороны Анатолий Антонов заявил, что официального ответа на предложение Дмитрия Медведева от стран НАТО пока не получено.
Ну, я напомню только известное заявление и Медведева, и Путина о том, что если не договоримся, значит, будем обнулять вот тот потенциал европейской ПРО, который они создают. Не договоримся, значит, будем принимать другие решения. У нас есть Ту-22М3 с набором ракет, в том числе со спецбоеприпасами. У нас есть оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». У нас есть Калининградская область, где мы можем прекрасно разместить все элементы парирования угроз, которые исходят от потенциала европейской ПРО. В данном случае, конечно, позиция Румынии, она меня восхищает в кавычках.
Ну, зато честно.
Господам из Бухареста просто надо сказать, ребята, как только начнется война, и вы попытаетесь обнулить наш потенциал своими системами ПРО, которые дислоцируются на территории Румынии, вы в район дислокации этих систем получите 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. И мало вам не покажется. И пусть дальше румынские избиратели голосуют за продолжение полномочий на очередных выборах этого уважаемого президента Румынии. Вот не надо вот сюсюканьей. 150 килотонн в тротиловом эквиваленте в случае начала реальных боевых действий. Вы, товарищи румыны, получите. Гарантированно. И разговаривать дальше на эту тему не надо.
Игорь Ильич, я вот чего не понимаю. Я, конечно, могу быть романтиком, доверять официальному мнению Пентагона, который убеждает нас, что поможет нам в противоракетной обороне, и поэтому в Румынии вот это все появляется. Что сами мы не защитимся, поэтому необходима помощь, и это такая оливковая ветвь мира, да? Вот где-то там маячит за этой всей историей. С другой стороны, я не понимаю, доколе вот оборонное ведомство, российская власть будет на все это смотреть и говорить, ну вот последний раз, а теперь еще последний раз, а теперь вот еще немножко последний раз и совсем последний раз.
Максим, важно пройти наш путь до конца. Вот это пока.
40 лет по Синайской пустыне?
Максим, вот давайте, были сроки обозначены, давайте пройдем наш путь.
А какие сроки были обозначены? 8 июня, министерское совещание стран НАТО России.
Я думаю, это будет промежуточный этап, потому что никакому компромиссу за это время, за меньше чем месяц, прийти не удастся. Совершенно ясно одно. В НАТО включили дурака. В наглую. Вот просто включили дурака. Но если они вот включили дурака, будет 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. Вот что получат. Просто надо это четко не просто сказать, а сделать. и доложил, чтобы министр обороны Российской Федерации президенту Российской Федерации, что в соответствии с планами реагирования на потенциальную военную угрозу, учитывая, что мы с НАТО не договорились по Европро, на боевое дежурство Калининградской области заступил дивизион, а лучше там три дивизиона, да, оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» с ядерной боевой частью. Произведена передислокация авиационной базы на основе бомбардировщиков средней дальности Ту-22М3 со специальными средствами поражения, которые будут в условиях реального военного времени ориентированы на нанесение ударов по ключевым элементам в европейской ПРО, в том числе по территории Румынии. Вот когда такой доклад прозвучит, вот пусть дальше они думают, а что будет?
Вот замминистерства обороны Анатолий Антонов сказал, Москва будет реагировать, принимать военно-технические меры. Но это будет не наш выбор, мы хотим найти все-таки со странами НАТО совместные ответы на вызовы угрозы. Ну, дальше вот это все
пойдет. Антонов, другими словами, просто сказал то, о чем мы сегодня с вами говорим. Мы будем парировать эти огневые и информационные возможности, если НАТО по-прежнему будет включать дурака в вопросах Европро.
На днях комитет Палаты представителей Конгресса США, комитет по делам вооружений, одобрил поправку, которая может ограничивать, я цитирую по документу, полномочия президента США в отношении соблюдения нового договора по сокращению вооружений с Россией. То есть договор подписали, все этим очень радовались по сокращению, да, наступательных вооружений. А теперь в Конгрессе США вводятся поправки, которые могут сказать, вот в этой ситуации президент может придерживаться соглашения, этого не может придерживаться. Вот что это за история? Я просто не очень понимаю.
Ну, республиканцы все никак не успокоятся. Ну, конечно, это нехороший сигнал. Он говорит о том, что под сомнение поставлена сама искренность американского курса на вот эту пресловутую перезагрузку, которой реально нет.
Давайте цитировать точно. Там на одной кнопке, которую подарила, я не устаю это повторять, Хиллари Клинтон Сергею Лаврову было написано другое слово. Перегрузка.
Ну вот они делают перегрузку нам, причем желательно в таком режиме, чтобы мы развалились. Поэтому только сильная Россия с сильной экономикой, со стабильной политической системой и с хорошей армией и флотом будет способна в этих условиях чувствует себя самодостаточно. И с нами будет считаться. Это единственное, так сказать, эффективное лекарство против вот всех этих уверток американской внешней политики. Потому что разоружаться они хотят сохранить гегемонию. Но, с другой стороны, непонятно, зачем им это надо.
Как?
Потому что для США сегодня ядерное оружие, оно перестает играть ту ключевую роль, обеспечение национальной безопасности, которое она играла раньше. У них сегодня акцент делается на первом глобальном внезапном ударе с использованием всего арсенала обычных средств поражения высокоточного. У них сегодня оружие в обычном оснащении приобретает качество стратегического оружия за счет исключительной точности. Когда тебе в форточку влетит ракета, это все-таки в определенной степени военно-технический такой плюс, козырь.
Простите,
на стороне Америки.
Если экономически Китай лет через 5 сравняется с Соединенными Штатами Америки, то есть он уже приблизился к той черте, от которой может бросать глобальный вызов, да, превосходству американцев в мире, то здесь вот доллары можно продавать всему миру только под дулами орудий. Ну, иначе просто не получается.
Я вижу другую опасность. Если Китай сравняется с США, они могут просто за нашей спиной договориться о нашем будущем и о разделе мира на зоны влияния. И, кстати, это же идея фикс у господина Збигнева-Бзежинского и его последователей, чтобы Китай и США глобально поделили мир, как это было во времена Советского Союза и США. Вот это самая опасная тенденция, когда без нас будут приниматься ключевые геополитические решения в мире. Вот это главная опасность. И, конечно, очень серьезно надо смотреть за теми тенденциями, которые будут превалировать в эти ближайшие 10-15 лет.
Давайте посмотрим, что пишут радиослушатели. Бросить на произвол политические течения в Молдавии будут ракеты ближе. Не очень понял эту мысль.
Ну, я вообще считаю, нам в условиях, когда Румыния так себя ведет, надо запускать процесс раздела Молдавии на два независимых государства. То есть сделать то, что сделали американцы на Балканах. Приднестровье оформлять в качестве самостоятельного субъекта мировой геополитики. Соответственно, у нас там есть база. И с правительством независимого Приднестровья мы можем подписать соглашение на 99 лет о том, что там будет российская военная база. И туда очень хорошо можно поставить и Искандеры, и все другие средства для того, чтобы сдерживать великодержавный шовинизм со стороны Румынии.
Я очень уважительно к вам отношусь. Я так скажу, что, возможно, в эти выходные я буду в Тирасполе. А сегодня встречается Игорь Смирнов, как президент Приднестровской Молдавской Республики, с Владом Филатом, главой правительства Молдовы, национально окрашенным политиком. А в конце года в Приднестровье президентские выборы. Я напомню, что Игорь Смирнов, как президент, вот с момента основания, ему за это большое спасибо, он там могилу Мазепы, вот у крепости в Бендерах, основал, решил там памятник ставить. Хотя где похоронен Мазепа доподлинно, неизвестно никому. Он там устраивает выставку, здесь был Карл XII, и много чего еще такого замечательного. Так что с кем разговаривать?
Я думаю, разговаривать надо с народом Приднестровья, который сделает правильный выбор на этих выборах.
Короченко молодец, да, его радикализму на все 100%.
Это не радикализм, это нормальная государственная позиция нормального патриота своей страны, вот и все.
Здесь мне пишут, на Ивана Грозного клевещут враги. Да нет, знаете ли, достоверно известно. Это по поводу способа наказания коррупционеров. Из Грузии, если Турции устраивают российские БТРы, то почему саму Россию больше устраивают итальянские броневики?
Хороший вопрос. Хороший вопрос, особенно из Грузии. Но, как говорится, no comments. Я воздержусь от комментариев.
Ну, вообще, относительно закупок вооружения за рубежом и оборонзаказы, это как-то связанные вещи?
Ну, если закупается оружие за рубежом, это делается не откуда-то, а это делается из средств гособоронзаказа, разумеется.
Вы как, каких позиций будете?
Хороший вопрос. Каких позиций будете? Вы знаете, я все-таки сторонник того, чтобы мы укрепляли нашу национальную оборонную промышленность. Пусть она убога, пусть она бедна. Надо снимать коррупционных директоров, сажать новых людей. Но, с другой стороны, понимаете, производство БТРов – это подразделение военного бизнеса господина Дерипаски. Человек весьма богатый. Вот заставить бы его потрясти мошной и вложиться в техническое перевооружение, например, того же Арзамасского завода, где делаются наши БТРы. Либо, если ты не способен эффективно модернизировать свой оборонный бизнес, наверное, надо применять какие-то рычаги, связанные с тем, чтобы найти более эффективного собственника. В любом случае, господин Дерипаска очень богатый человек, и я думаю, что у правительства Российской Федерации достаточно рычагов влияния на этого уважаемого бизнесмена для того, чтобы заставить его более пристально обратить внимание на, как говорится, состояние тех мощностей оборонных, которые ему принадлежат в качестве частного собственника, наверное, заставить его эффективно модернизировать это производство. Но я сторонник все-таки того, что ставку надо делать исключительно на российскую оборонную промышленность. При этом, если есть возможность украсть с помощью спецслужб, либо приобрести легально какие-то ключевые военные технологии, надо идти этим путем, потому что односторонняя изоляция от мирового рынка оружия нам противопоказана. У нас по многим проблемам очень серьезные недостатки. Мы о них говорили неоднократно. Это прежде всего приборы ночного видения, тепловизоры, оптика в целом. Это проблемы, связанные с композитной броней. То есть есть проблемы, но просто надо технологии брать такие, чтобы мы могли самостоятельно здесь развернуть такое производство и не попасть в одностороннюю зависимость от Запада, либо какой-либо другой страны, того же Израиля, например.
Игорь Юрьевич, а насчет вашей инициативы о Дерипаске, можно я вам расскажу украинский анекдот? Мне его в Киеве поведали некоторое время назад в президентство Виктора Андреевича Ющенко, который собрал на совещании всех олигархов и сказал: надо и о людях подумать. Молчание. Потом встает один уважаемый бизнесмен и говорит: вы совершенно правы, господин президент. Я думаю, душ 300 будет достаточно.
В данном случае мы говорим немножко о другом. Мы говорим о том, что этот бизнесмен, Олег Дерипаска, он имеет военный холдинг, который производит широкую гамму техники, как авиационной, так и бронетанковой. И, наверное, все-таки у государства должны быть рычаги убеждения, чтобы господин Дерипаска вкладывал деньги в обновление модельного парка выпускаемой техники для того, чтобы Министерство обороны могло покупать эту технику, а не предъявлять претензии.
Правильно ли я понял вашу идею в том, что сейчас, поскольку технологическое отставание, оно очевидно?
Я не говорю о технологическом отставании, я говорю о том, что если Министерство обороны говорит, что оно хочет купить Ивеко, итальянскую бронемашину, но не хочет покупать наши «Тигры», бронемашины, да, о чем это говорит? О том, что очевидно, наверное, качество и характеристики техники немножко разные. И, может быть, вот надо применять какие-то меры, связанные с тем, чтобы государство могло простимулировать частных владельцев оборонных производств, чтобы они большее внимание уделяли модернизации существующих видов серийной техники для того, чтобы она отвечала требованиям современной войны. И, разумеется, отвечала требованиям Министерства обороны.
Вот из Львова подошло сообщение. Министерство внутренних дел Украины нас информирует, что заведено 12 уголовных дел. 12 дел, в том числе 7 административных и 5 уголовных. Вот в отношении